Пермский разворот.
Девять часов 10 минут, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот. С вами по-прежнему Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. Доброе утро всем. К нам присоединилась Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда «Берегиня». Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о 15 февраля в первую очередь. Да, 15 февраля, что у нас за день?
На самом деле это непростой день для нас, для всей нашей команды и для вас, я верю, тоже. Потому что это день международных детей, которые страдают онкологическими заболеваниями. И в этот день традиционно мы уже на протяжении всей нашей деятельности проводим благотворительные акции и акции по привлечению внимания к тому, что дети выздоравливают, и к тому, что им можно помогать, и это делают достаточно хорошо в нашем городе.
А в этом году что организовывать? Вот я знаю, что шествие будет, парад героев.
Да, шествие будет обязательно, парад героев. Единственное, что в этот раз мы перенесли его, в этом году перенесли его на попозже, на 6 вечера, для того, чтобы большее количество пермяков смогли к нам присоединиться, для того, чтобы это было таким, ну, более интересным мероприятием, потому что всегда мы проходили в час дня по улице Ленина, не перекрывая дороги, а просто по пешеходной части от филармонии, получается, шли перекресток Ленина и Куйбышева, и шли до театра. Вот. И всегда это было в обеденное время. Могли присоединиться только школьники, которые закончили волонтерские наши отряды, и вот кто там сбежать в обед с работы. А сейчас мы решили перенести это на вечер, в 6 часов вечера. Занимает немного времени, но зато это всегда очень позитивно, эмоционально, потому что у нас приходят дети, выздоровевшие со своими семьями, младшими братьями, сестрами. И с прошлого года мы стали называть это именно как парад героев, потому что те ребята, которые выздоравливают, они настоящие герои, они большие молодцы, они делают на собой огромные усилия, чтобы победить заболевание. И те, кто им помогает, точно такие же герои, не меньше совершенно, потому что они понимают, как это важно, понимают, как нужно. Там есть и волонтерские ребята, волонтерские отряды, которые школьники, и студенческие волонтерские отряды, и те, кто просто могут прийти присоединиться, в этот день тоже приходят, это всегда очень здорово.
Вот если посмотреть, ну, скажем, по своей ленте в Фейсбуке, сужу ленту в Фейсбуке, людей, которым ну, пришлось столкнуться с таким вот несчастьем, да, заболел ребенок онкозаболеванием, там речь идет о достаточно серьезных суммах, да, как я понимаю. Во всех случаях, не во всех?
Нет, не во всех случаях идет речь о серьезных суммах. У нас все-таки детская онкология в Пермском крае достаточно хорошо финансируется Министерством здравоохранения, поэтому есть для чего именно вот, ну, мы нужны, те, кто помогает, да, потому что есть какие-то случаи нестыковки, когда нужно успеть быстро и вовремя сделать либо процедуру, либо обследование, либо приобрести одну-две упаковки препарата, чтобы просто не прерывалось лечение, либо начать его заблаговременно, пока еще делаются документы. Поэтому это такое вот именно, ну, не фонд скорой помощи, я не так бы хотела сказать, но все-таки у нас помощь системная. Но вот адресная помощь, которой мы, в программе, которой мы помогаем как раз в неотложных случаях, это, конечно, все равно львиная доля обращений, когда вот это именно делается в неотложных случаях. А все остальное уже идет планомерная работа по реабилитации, по помощи врачам и так далее.
Вот я смотрю сейчас, трое детей, да, на сборе? Может, четверо, больше даже. В основном лекарства, да? В основном необходимые лекарства?
Лекарства, обследование. У нас всегда есть генетическое практически обследование. Это не касается, конечно, онкологии. Но иногда бывает, что и к онкологическим заболеваниям нужно обследование. У нас там часто бывают такие сборы, когда нужно обследование не самому ребенку, а, допустим, его маме, либо, ну, чтобы понять просто, как предрасположенность к лечению какая будет. Вот.
Вы сказали о системной работе.
Да,
системной в каком смысле?
Ну, в том, что мы не пожарная машина, которая бегает и тушит пожары, да, мы всегда взаимодействуем с врачами и с родителями, которые у нас лежат на данный момент в детском онкоцентре и после выздоровления. Поэтому мы примерно представляем, когда что может произойти. То есть наготове всегда можем руку на пульсе держать. А вот с реабилитацией мы работаем системно. У нас реабилитация внутри больницы есть, больничные волонтеры, мы их обучаем, тренируем. Есть реабилитация после выздоровления ребят. И мы там тоже подбираем уже достаточно много программ. У нас есть и летний лагерь, и летняя детская площадка, на которой могут дети, и постоянные мероприятия в системе фонда, когда мы можем их приглашать на различные мероприятия в городе, которые проживают. И вот в этом году мы запустим новый вид. Это все равно тоже будет относиться к реабилитации, хотя это больше праздник. Всемирные детские игры победителей, которые всегда проходят в Москве, организованы они фондом «Подари жизни». Наша пермская команда ребят каждый год ездит на эти игры победителей. Мы помогаем им с оплатой билетов, там, и, чтобы они туда доехали. И в этом году мы впервые будем проводить региональный этап игр победителей. То есть, если понятно, в Москву брали всего лишь 5-7 ребят из Пермского края, которые победили онкозаболевание, то сейчас мы сможем этот праздник, грубо говоря, жизни, такое прямо большое яркое событие провести спортивное для всех детей, которые выздоровели и проживают в Пермском крае.
2-0-66-0-66, наш телефон прямого эфира, напомним, мы 8-963-870-1000, мобильный эфирный телефон, пишите в СМС, пишите в Телеграм, пишите в Вайбер, можете задавать Татьяне свои вопросы. Татьяна, ведь история про рак, это же не история про какие-то, про страх, это история про преодоление больше всегда. Вот у нас они меньше звучат почему-то, эти истории про преодоление, они есть?
Нет, они, конечно же, есть, и мы как раз практически весь прошлый год мы занимались тем, что очень много рассказывали про истории преодоления, истории побед. Выпустили даже альбом выпускников онкологического центра, да, в которых мы 7 историй побед рассказали. И вот сейчас мы готовим следующий альбом. Просто немножко это требует других финансовых вложений, поэтому мы немножко ищем сейчас партнеров для того, чтобы это делать, для того, чтобы продолжать об этом рассказывать.
Вот ребенок, который прошел курс лечения, я всегда понимаю, что это занимает не один месяц обычно, да? С чем он потом сталкивается? Вот он вышел из больницы, он прошел курс лечения, это же все равно какие-то ограничения и...
Но ограничения есть, как правило, в общении, потому что ребенок после лечения, как правило, он длится не меньше 9 месяцев, он не может вернуться обратно в свою среду, не может вернуться ни в школу, ни в детский сад, ни в учебное заведение, примерно еще 1.5 года. То есть у него длится поддерживающее лечение, когда он на протяжении 1.5 лет приезжает в Пермский детский онкоцентр на поддержку, прокапывается, его смотрят врачи, обследуются и уезжает обратно. Так где-то примерно раз в квартал он приезжает. За это время он не может вернуться в коллектив. Он проходит, получается, всегда домашнее обучение, либо вот дистанционное обучение, это уже старшеклассники. Поэтому, да, конечно, всегда можно говорить, и наши психологи тоже видят это на детях, что у них есть определенные ограничения, они многие этого не показывают, но работать и реабилитировать ребенка и помогать ему вернуть те ощущения, когда он не я болею и я выздоровел, да, когда я молодец, я вот хочу учиться дальше, потому что очень у многих происходит сбивка ценностных ориентиров, они очень сильно боролись за жизнь, они всеми, даже очень маленькие ребятки у нас всегда понимают, ну, чаще всего они понимают,
чувствует,
где они
на
находятся. И на уровне интуиции
угроза,
у нас была девочка, у нас есть девочка Маша Жигина, которая вот они с бабушкой лечились, она знала название всех препаратов, ей было 5 лет. Она знала название всех препаратов, знала все уколы, которые ставили, и всегда их произносила очень четко, потому что говорила, я их знаю, я знаю, что они мне помогут. Поэтому они взрослеют очень быстро, и после выздоровления, конечно, у них есть небольшие сбивки вот те ценностных ориентиров. Когда я выздоровел, что вы от меня хотите? Я должен учиться. Ну, я же такой молодец, я победил. Поэтому вот такие предоставления им разных возможностей в реабилитации, которые, чем мы занимаемся, на что нацелена наша программа по реабилитации ребят, мы как раз вот даем им много-много возможностей почувствовать себя еще не только в том, что он просто выздоровел, а он еще и может и участвовать в различных мастер-классах и принимать такие вызовы маленькие, даже по маленькими шажочками, но возвращаться к тому, что он может жить полноценной жизнью без ограничений уже.
Вот мы во время предыдущего разговора с вами немножко говорили о волонтерских программах.
Угу.
Вот я просто сейчас смотрю сайт фонда. Здесь, ну, молодежь, ну, тут больше девушек молодых, видимо, какое-то мероприятие, фотография просто взята, что называется, знаете, из контекста. А волонтеры, вот помимо, ну, наверное, родственников, да, детей или там тех, кто столкнулся,
нет, чаще всего
родственники. Как приходят? Как вообще? Звонят, просто приходят, предлагают
звонят,
помощь?
Звонят, приходят, и... да, предлагают помощь, регистрируются через форму волонтерскую на сайте, и чаще всего, ну, естественно, пока больше всего это, вот я уже тоже говорила, что это студенты, да, но сейчас вот как раз с развитием реабилитационного направления мы видим все больше и больше таких взрослых уже семейных волонтеров, даже с целыми семьями. Муж помогает нам что-то отвозить, а жена помогает реабилитации, либо помогает в детском онкоцентре волонтерить. Поэтому совершенно разные. И да, бывают родственники. У нас были волонтеры, которые приходили, когда ребятки заболели, потому что хотелось просто понять эту тему.
Я напоминаю, что в гостях у нас Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда «Берегиня», и мы вернемся к вам после небольшой рекламы. Не переключайтесь.
Пермский разворот.
Девять часов 21 минута, точное пермское время. По-прежнему с вами в студии Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. В гостях у нас Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда «Берегиня». Говорим мы сегодня о 15 февраля, это День детей больных раком. И фонд «Берегиня» у нас организовывает парад героев. Говорим мы о том, что рак можно победить в первую очередь, да?
Конечно.
Татьяна, какие-то такие запомнившиеся случаи ребят, которые вот не просто победили болезнь, а потом пошли куда-то дальше и занимаются чем-то, и, может быть, сейчас сами волонтеры, это не есть?
Ну, конечно же, есть. У нас очень много ребят, кстати, в рядах волонтеров, те, которые победили, они некоторые еще не доросли прямо до 18-летия, и у них нет таких прям полных прав на акциях или становиться координаторами. Но многие ребята, у нас вот Диана Мельникова, которая была совсем... одним из первых детей, которых я увидела 1 июня 2009 года, когда я сама пришла первый раз в онкоцентр. Так случилось, что я пришла именно в День детей, ну, Международный день детей, и это был небольшой праздник. И вот я тогда познакомилась с Ваней, с Ильгизом и с Дианой. Это были и Нина еще Персенева. И вот с этими ребятами, со всеми мы сейчас общаемся. И они, конечно, большие молодцы. Кто-то живет, к сожалению, в Пермском крае, поэтому видимся реже. Но всегда, когда они приезжают в Пермь, они заходят в офис, либо мы встречаемся где-то на других площадках, просто в Перми созваниваемся. Это очень классное чувство, когда они, даже вот Дианка нам рассказывала о том, что я всегда думала, что вы свои собственные деньги носите и всем, чем можете, вот кто работал в «Берегине», либо сами покупаете подарки, что вы волшебники. И только я, когда уже подросла, я поняла, что на самом-то деле это число, огромное количество людей, которых вы, ну, просто собираете, привлекаете и помогали нам все это время. То есть то время, когда они лечились, получается, я очень... Ну, первое время я очень часто бывала в стенах онкоцентра, поэтому с теми ребятами, которых я встретила в 2009 году, у нас, конечно, ближе всего отношения и самые теплые. И я у многих в телефоне записана Таня Берегиня, потому что они даже не знали мою фамилию, и как бы им это было...
Ну, у меня в телефоне тоже записано Татьяна Берегиня. Ну вот. Татьяна, вот такой у меня вопрос. Помимо парада героев, помимо шествия, да, призванного обратить на себя внимание, какие-то специальные акции, возможности помочь вы устраиваете к дню детей, больных раком?
Да, на самом деле мы тоже каждый год мы устраивали в сети магазинах «Семья», проводили акцию «Купил, подарил», и она тоже проходила, это, получается, вечером мы ее всегда делали, 15 февраля она проходила очень тепло и хорошо, обычно в самых крупных магазинах мы стояли и собирали самые необходимые товары и для творчества, и там различные моющие средства, и маски, ну, то, что вот постоянно необходимо в онкоцентре, то, что требуется, ну, как расходный материал, получается. Вот, в этом году мы немножко подсократили, всего лишь будем в трех магазинах стоять, но «Купил, подарил» тоже будет. И вот в этом году мы запустили продажу таких, ну, продажу, не продажу, но возможность приобрести такой интересный значок, сердечко, он очень перекликается с нашим фирменным стилем, красная буква «Б». И мы запустили их сначала 1000, и мы не успели распаковать, как у нас разобрали их все. То есть мы даже не ожидали, то, что за первые несколько дней у нас не останется, ну, останется, по сути, ноль значков. Вот, поэтому сейчас вот «Умножая любовь», акции набирают обороты, и можно приобрести такой небольшой, за небольшое пожертвование красный значок, подарить его близким, тем более так, ну, по датам получается, что 14 февраля еще перед 15-м. Поэтому вот значок пользуется популярностью, и на понедельник мы еще заказали 1000, на вторник еще 1000. Так что я думаю, что теперь хватит всем, потому что стоят пока в очередь заявки те, кто хотел бы у себя их разместить, и те, кто хотел бы у себя поставить небольшой ящик по сбору средств.
Где их можно приобрести?
Пока не приобрести, неправильное слово. Да, ну, обменять на пожертвование, можно так сказать. Просто пока у нас в офисе в понедельник они должны появиться после обеда, вот, во вторниках будет больше, и надеюсь, что мы все-таки организуем точку прямо в центре Перми, потому что до офиса, до Стаханского, 18, не очень всем удобно доезжать.
Вот по ощущениям, а может быть, есть цифры какие-то у вас, в Перми знают о вас? То есть, вот, ну, скажем, постороннего человека спроси, образ первой волны есть или...
Честно говоря, я такой мониторинг не проводила, но, наверное, кто-то знает, кто-то нет. Понятно, что у нас город большой, и вот прямо так, чтобы каждый знал, наверное, нет.
Ну, не каждый, но хорошо. По-другому поставлю вопрос. Насколько легко, там, вариант сложно, вас найти людям, столкнувшимся с такой проблемой?
Ну, вот это не очень сложно, потому что... В Пермском детском центре нас знают и врачи, и когда случается какая-то необходимость, чаще всего именно они рассказывают и дают, как бы протягивают просто номер телефона, либо даже сами звонят и рассказывают о ситуации. И точно так же в онкоцентре есть старшая мама, которая тоже всегда при поступлении в больницу говорит, дает небольшой буклет о том, чем может помочь фонд, как он это может сделать и в каком. У нас даже сейчас бывают такие случаи, когда ребенку... вероятно, поставили диагноз, и у нас уже таких, ну вот лично на моей даже практике за прошлый год было несколько детей, когда они только начинали задумываться о том, что возможно у них онкологическое заболевание, и мы их вели именно с самого начала. Помогали с проездом в клинику, когда еще даже ну, не был поставлен диагноз, и это невозможно было сделать за счет бюджета. Отправляли в Екатеринбург, и потом, когда все подтверждалось, вот сейчас вот мы, здесь у нас такой мальчик Дамир, которому мы до сих пор помогаем, у него опухоль головного мозга. Это было вот именно на фоне того, что вроде бы у него онкология, и мама сразу нам позвонила и спросила, как быть, чтобы не плутать, чтобы сделать все правильно.
По поводу, знаете, таких вещей ну, для сомневающихся, в том числе и для вашего покорного слуги в первую очередь. Вот, знаете, ну, ничего личного, но когда слышишь ну, фонд, фонд помощи, да, все равно где-то в подсознании закрадывается. Ведь, что, а в чем их интерес? Вот в чем я... Вот, по-другому переформулирую, скажу. А в чем ваш интерес не, ну, не про деньги, да, разговор, а человеческий, может быть, вот в этой истории?
В чем интерес? В том, что я вижу, что своими способностями я могу помогать. И на самом деле это очень важно, когда ты... Я не знала никогда, что я буду работать в благотворительном фонде. Я даже не знала о существовании того, что дети заболевают раком. То есть для меня это было полным открытием в 2009 году, когда меня просто позвали и сказали, что
вы считали, что,
ты... что
это заболевание, скажем так,
я не знала, что дети болеют раком.
То вот есть и... чем дольше живем, да, тем ну, то есть да. уже на каких-то либо средних этапах жизни, либо ближе к старшему возрасту, да, заболевают.
Да, да, то есть я вообще, в принципе, не подозревала, что у нас есть Пермский детский онкоцентр, в котором есть детишки, которые заболевают. Когда я туда попала, у меня первое было впечатление, что, ну, и то, что мы знакомились с врачами, о том, что это очень маленькое количество детей, и, конечно, это редкое заболевание. Но проработав вот уже 9 лет, я понимаю, что, а, никто от этого не застрахован, ни ребенок, ни взрослый, да, только единственное, что у взрослых это тяжелее проходит, потому что есть еще сопутствующие какие-то болячки, которые за время просто накопились. И, б, что он излечим. Да, то, что у нас на самом деле хорошая статистика, которая из года в год на протяжении, как построен детский онкоцентр 21 год назад, да, у нас было выздоровление 3 ребенка из 10 21 год назад, а сейчас 8-9 детей из 10 выздоравливают и возвращаются к полноценной жизни, уходят в длительную ремиссию. Вот, поэтому это вот те главные два постулата. Еще у меня, почему... Я так долго осталась тут и пока не знаю, куда я могу пойти еще. Мне нравится моя работа. Я на самом деле люблю свою работу, потому что я понимаю, что нигде, как в другом месте, я не встречу настолько много добрых, отзывчивых, искренних людей. Все-таки вот то, что, с чем мы, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, это, конечно, боль, есть страдания, это естественно. Все равно ребятки иногда уходят, и это бывает очень тяжело, когда уходит ребенок, которого ты знал лично, и вот с которым у тебя была какая-то такая связь энергетическая. Поэтому... Но каждый день, вот прям каждый день в своей работе убеждаюсь в том, что очень много добрых людей, которые просто хотят помогать, но порой не знают, как это сделать, либо не доверяют, и когда вот этот шажочек делается...
Да,
когда вот этот шаг каждый день мы видим, как много людей делает небольшой шаг в помощи, это невероятно круто, и это очень, на самом деле... Каждое утро ты хватаешься, когда видишь дела в ежедневнике, о, сколько, господи, сколько дел, и вечером все равно уходишь с улыбкой, потому что понимаешь, что очень много всего сегодня произошло, что помогло хотя бы на чуть-чуть изменить.
Прямо сейчас уйдем на рекламу, затем вернемся в студию.
Пермский разворот.
Девять 9 часов 31 минута точное пермское время. Это утренний разворот в эфире «Эхо». С вами по-прежнему Анастасия Петрова.
Ярослав Богдановский. И в гостях у нас Татьяна Голубаева, руководитель фонда «Берегиня». Говорим мы сегодня о 15 февраля, о том, что у нас будет День детей больных раком, о мероприятиях, которые пройдут в этот день. Да, Ярослав, давайте.
Вот в продолжении слов, Татьяна, по поводу того, что у людей, есть предубеждения, да, и люди бы, и, может быть, готовы к тому, что помогать. Но есть там недоверие, которое у нас там, ну, знаете, тут червоточинка такая, ну, червячок сомнения у нас есть. И это, кстати, тоже нормально. Пока ведь с человеком не познакомишься, с человеком не познакомишься, не посмотришь ему в глаза, да, что это за человек, ну, довольно сложно быть добрым в смысле благотворительности. Все мы помним там истории с... Ну, нельзя, наверное, и не наверное, а нельзя людей мошенниками априори называть, без решения суда, там, ходящим по автобусам. Все это мы видим. Но мы взрослые люди, понимаем, да, о чем идет речь. Я к чему веду этот разговор? Вот если есть уже практика сложившаяся у вас, да, вас знают врачи, соответственно, знает и администрация там, лечебного заведения. Есть, может быть, взаимодействие на уровень выше, я имею в виду уже органы управления здравоохранением?
Да, конечно, есть, и мы очень плотно взаимодействуем, потому что мы понимаем, что мы работаем все равно в одной связке, да, рука об руку, плечом к плечу, и я вхожу в совет под общественный совет при Министерстве здравоохранения и пациентских организаций, поэтому, конечно, там мы тоже стараемся решать вопросы сообща и воздействовать.
Вот нам пишут, государство обязано оплачивать лечение, деньги есть, вон сколько воруют. Вот это я бы так разделил на две части. Значит, государство обязано оплачивать лечение.
Ну, Татьяна же говорила о том, что просто не всегда успевает государство перевести деньги, что это бюрократическая машина.
Тут даже не в этом смысл. Посмотреть на наши сборы, мы не оплачиваем лечение. Там нет лечения, да, то есть там есть обследование, которое нужно, допустим, когда ребенок приезжает в московскую клинику, зачастую клиники просят пройти обследование непосредственно в этой клинике, и вот наши МРТ, КТ или ПЭТ могут им не подходить, да, поэтому нужно пройти там, и вот мы тогда быстренько объявляем сбор. Сейчас есть квотирование на то, чтобы проходить эти обследования.
То есть это высокотехнологичная федеральная помощь?
Да, так, да, но... Бывает, что, допустим, оно нужно именно с веществом, я сейчас неправильно могу сказать, позитронно-эмиссионная томография ПЭТ, которой в Перми у нас нету, ее делают не всем детям, ее делают редко, в основном с лимфомами, но ее нужно делать примерно 3 раза в год. После выздоровления нужно ребенка держать в ремиссии и смотреть, как у него проходит вот именно период ремиссии. И вот простое ПЭТ заложено в квоту, а вот ПЭТ с веществом, которое нужно загнать в кровь ребенка, чтобы оно высветило вот как бы, да, все точечки, проверить полностью. Оно, к сожалению, не заложено в квотировании, поэтому вот здесь нужно оплатить. Во всех остальных случаях это оплачивается. То есть на лечение мы не собираем. У нас этого нет. У нас бывает лечение, у нас была вот совсем недавно девочка Диана Шакирова, которую мы собирали, которая старше 18 лет, 21 год ей. У нас дети до 25 могут лечить, ну, могут получать у нас помощь. И вот ей было сложно собирать, у нее было только платное лечение, потому что, к сожалению, бесплатной возможности в федеральной клинике лечиться было и нельзя, потому что она вот вышла из этого детского возраста. То есть она была бы ребенком, это было бы ей бесплатно. А раз она уже не ребенок, то вот лучевая химиотерапия ей была только платной. 500 000 мы ее собирали для того, чтобы оплатить. Но это в основном единичный случай. Все остальное, если вы там посмотрите по сборам, это либо лекарство, препарат, который нужно успеть закупить и начать принимать до закупки его государством, либо билеты на самолет, либо вот оплата реабилитации или генетического анализа. То есть вот тут немножко такое, когда говорят, благотворительный фонд собирает на лечение онкобольным детям, это не всегда правильно.
На помощь, правильно?
На помощь, правильно сказать.
Да. А вот о взрослых-то заговорили мы, да? Я понимаю, тема не ваша. Ну, не ваша прямая деятельность, но все равно вы же общаетесь, вы же знаете, как конструкция сейчас построена. Взрослые онкобольные. Мы понимаем, в какое время мы живем, понимаем, что уровень наших доходов не очень, к сожалению, высокий, не дай бог, да, чего со здоровьем случится. Здоровье – это главный ресурс наш сегодня. Один на один человек останется с многомиллионными счетами за лекарства и, прямо скажем, неочевидные перспективы на выздоровление. и на не самое, скажем так, извините за цинизм, комфортная смерть. Или но... помогут?
Нет, на самом деле все очень, опять же, индивидуально, у каждого все проходит по-разному, кому-то хватает тех лекарств, у него лечение, ну, заболевание в той стадии, которая хватает лечения, да, у нас Пермского онкоцентра и взрослого. Ну, а вот все-таки с тем, что была бы у нас в Перми скоординирована помощь взрослым онкобольным, мы как раз вот совсем недавно говорили об этом, у нас в Центре городской культуры открывалась выставка, и Аня Фадеева со Светой Наметовой как раз эту тему очень хорошо подняли, о том, что взрослой онкологии тоже нужно помогать, и о том, что нужно как-то координировать ту деятельность, которая происходит, чтобы у нас не вспыхивали единичные сборы, да. Поэтому я очень рада, что девчонки как-то берутся за эту тему, и мы всем, чем можем, тоже будем в этом плане помогать, потому что тут нужно просто, как бы, во-первых, договориться с тем, кто это делает. Во-вторых, даже волонтерское движение в детском, во взрослом онкоцентре тоже нужно координировать, потому что там есть волонтеры, там есть люди, там есть психологи, которые хотят приходить и заниматься, там есть психологи, которые хотят в хоспис непосредственно приходить. Но главному врачу нужна вот именно такая помощь, чтобы взять и все это слепить. Поэтому вот Аня Фадеева с Светой Наметовой, я уверена, что у них это... хотя бы зачатки этого всего будут получаться, и хорошо, что просто об этом начали говорить, потому что до этого это было полное молчание.
Вот мы же понимаем с вами, что любой результат, в том числе и в вашей работе, он не всегда заметен, а если и заметен, то заметен после системной работы, длительной системной работы, невидимой никому. Стороннему обывателю, я имею в виду.
Да.
Вот, под никому я подразумеваю стороннего обывателя. Стороннего наблюдателя. Сейчас на уровне нашего региона, вот если мы говорим о детской гематологии, еще каких-то благотворительных направлениях, есть вообще такая возможность говорить о скоординированной работе или необходимости скоординированной работы людей, занимающихся помощи, организации помощи, координации совместно с органами власти, совместно с бизнесом, совместно с другими НКО.
Но она же есть, Ярослав.
Ну, на самом деле, есть вообще? Есть, да. То есть мы все общаемся, с фондом Дед Морозим, с ребятами, мы понимаем, кто за какой, как бы, ну, кто за что отвечает.
За какой сектор, да, участок. Там,
да, конечно же. Поэтому мы всегда на связи, и очень часто по детям точно так же у нас есть пересечение. Мы понимаем, на кого можно опереться, либо что можно сделать вместе, и как прийти к единому знаменателю, чтобы это все было хорошо. Поэтому в этом плане разрозненности в системе нет, это точно. Потому что мы знаем друг друга, мы знаем друг друга много лет, и с врачами точно так же все знакомы, и в едином кабинете мы всегда встречаемся. Поэтому в этом плане...
Ну, с чиновниками тоже активно работают у нас благотворительные фонды,
да,
насколько я знаю.
Да.
У меня вопрос был про взрослых, скорее такой неожиданный. Вот история заболевшего ребенка — это всегда же история еще и взрослых. Как-то мы взрослым помогаем в этой истории, родителям, которые вынуждены там с ребенком эти 9 месяцев провести в больнице. Потом это чаще всего они уходят с работы, я так понимаю.
Ну, да,
это
конечно.
Совершенно изменившаяся жизнь. Там, часто это даже истории разводов, насколько я знаю. Как-то
да.
Взрослым помогаем во всей
ну,
этой истории?
На самом деле, да, у нас есть та реабилитация, которая есть в стенах детского онкоцентра, она очень часто направлена еще и на маму. Ну, на маму, либо на близкого человека. Мама, бабушка, папа редко, но сейчас эти чаще стали папы лежать. Это очень хорошо, потому что мужчина в коллективе всегда важен. У нас есть отдельные даже прям проекты, даже с театрами, театр оперы и балета, театр нас поддерживали в том, что мы встряхивали, это что называется, маму, давали ей возможность сглотнуть. «Мама в театре» этот проект назывался. Называется, мы просто вот не делали еще повторов вот, больше пока. Вот. И поэтому, конечно же, мы на это обращаем внимание. У нас есть и беседы с мамами, и чаепития, и разговоры с мамами, и вот вывозим мы их отдельно в театр, отдельно с ними ходим, либо на какие-то мероприятия их отдельно собираем. У нас даже 2 года назад или 3 года уже назад зародился клуб семейный клуб, и мы в этом году хотим дать ему побольше возможности, потому что одного координатора-волонтера хотим на это переключить для того, чтобы у нас было общение. И общение мам у нас тоже есть. Ну, не мамы, родители. У нас есть закрытая группа, в которую родители, как бы, в которую родители мы добавляем, и они там могут обсуждать свои какие-то нюансы, и по лечению, и по психологическим аспектам ребяток. И то, что происходит у нас, мы тоже с ними делаем. И вот семейная реабилитация, которую мы запускаем, вот у нас будут семейные выходные, реабилитационные семейные выходные, она как раз нацелена на то, чтобы восстановить все нарушенные связи в семье и взять всю семью целиком. Не только ребенка отвезти в лагерь Нечайка и провести ему смену переменка, но и еще всю семью. То есть если во время лечения с ними жила бабушка, то мы берем маму, папу, младшего брата, сестру, бабушку и ребенка. И всем им даем возможность восстановиться с пятницы, субботу, воскресенье. Это будет называться семейные выходные. Мы запускаем его вот благодаря президентскому гранту. Это очень здорово, потому что реабилитировать нужно всю семью. И это, конечно же, важно.
3 минуты у нас остается до конца эфира. Давайте, Татьяна, повторим мероприятие, которое у нас будет 15 февраля происходить. Напоминаю, 15 февраля у нас День детей больных раком.
Да, 15 февраля мы ждем вас, ребята, переменки, кто хочет присоединиться. В 6 часов вечера на пересечении улиц Ленина и Куйбышева от филармонии мы пойдем дружным шествием парад героев и закончим его, составим большое-большое сердце из всех нас с огоньками, на сотовых телефонах зажжем огоньки, на площади перед театром. Это будет, получается, с 6:30 до 7:00 мы будем на площади, присоединяйтесь, приходите, можно будет там с нами со всеми пообщаться и ребята наши выздоровевшие тоже там будут. Поэтому будем рады видеть.
Много народу участвует обычно?
Ну, где-то 150 человек. Нам больше нельзя, мы же регламентированы.
Но это дети и родители, и те, кто помогал, как я
понимаю, дети, да? Дети, родители, волонтеры, координаторы, мы тоже с семьями. То есть это прям такое очень, на самом деле, теплое. Мы идем совсем быстро, ну, достаточно быстро, там буквально 20-15 минут, но потом вот как раз... И всегда была проблема в том, что мы расходились очень быстро. А тут мы решили, что мы все-таки создадим такое сердечко, сами встанем и сверху сфоткаемся для того, чтобы это было красивым завершением нашей доброй акции «Умножай любовь».
Я правильно понимаю, что на выздоровление, на ремиссии, правильнее сказать, да, история не заканчивается? История «Берегиня» плюс ребенок, я имею в виду, выздоравливающий.
Да, конечно же. Да, то есть у нас продолжает... Я говорю, с некоторыми ребятами мы практически уже 9 лет общаемся и до сих пор продолжаем каким-то образом их либо помогать, либо реабилитировать, либо они уже нам теперь помогают и помогают другим ребятам.
Вот если отмотать назад на начало деятельности «Берегиня», то сколько сейчас ребенку уже первому, которому вы помогли?
Ну вот если Ильгизу было 5 лет... от того, которого я увидела, то сейчас получается. Плохо с математикой.
Сколько?
В 2009-м было 5 лет.
9-й, ну, это у нас. У меня тоже 9 лет прошло. 9 плюс 5, 14, да?
Да, 14.
14 лет, то есть старше подросткового возраста у него сейчас.
Да. А есть же те, кто совсем взрослые сейчас уже.
Да, конечно, есть взрослые, есть уже те, кто перешагнули. Вот как раз они рвутся к нам уже волонтерами такими серьезными после 18 лет.
Ну, то есть они, ребята, я имею в виду, уже хотят помочь, там, ну...
Они, как правило, все хотят стать врачами, практически все ребята, которые лечатся, хотят стать врачами. И они, многие, да, хотят стать волонтерами и спрашивают. У нас вот как раз Ильгиз, он в Чернушке живет, и он говорит, я буду волонтером в Чернушке, я твое доверенное лицо в Чернушке. Я говорю, хорошо.
Ну, то есть история про спасение, она, ну, пусть пока в детских сердцах, наивных, да, но живет.
Но она живет на самом деле у каждого в сердцах, и добро у нас есть с вами у каждого в сердцах. Поэтому мы...
А как это добро не потерять в буднях дней-то серых и не всегда простых? Вот в чем вопрос. Сейчас уже не про «Берегиню», сейчас уже такой вопрос про жизнь, да.
На самом деле чаще обнимать своих близких и говорить о том, что вы их любите. Это самое важное, что у нас есть. Наши близкие, наши родные, наша семья.
Ну, то есть жить здесь сейчас?
Да.
Понимая, что вот здесь сейчас-то и есть жизнь. А завтра мы не знаем, что будет завтра.
Да, кивая головой, забывая, что я на радио.
Мы можем знать точно, что через 5 секунд у нас новости в эфире будут. Прямо сейчас Оксана Илаева расскажет о них.